«Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Лютеранская волна». И мы продолжим сегодня начатый в предыдущей передаче разговор с викарием Центрального пробства Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России Владиславом Телегиным. Владислав, добрый день.
Добрый день, Юлия. Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители.
Владислав, интересный получился разговор в прошлой передаче. Вот мы его решили продолжить, потому что много еще осталось вопросов и у наших зрителей, и у подписчиков в наших соцсетях. Ну вот давайте начнем. Мы говорили в прошлый раз об устройстве церкви, о том, кто такой викарий, пастор, проповедник, лектор. Это было очень интересно. И начали говорить о том, как устроена церковь. Какой основной как бы кирпичик в строительстве этой церкви, нашей церкви и вообще любой церкви, наверное?
Ну, для нашей церкви это, конечно, в первую очередь община, да, то есть конкретная, вполне себе видимое, понятное объединение людей, братьев и сестер, которые собираются вокруг Божьего Слова и вокруг святых таинств, да, то есть община не значит церковь в смысле здания, да, община – это в первую очередь люди. И, конечно, им нужно вести заботу об общине, заботу о том хозяйстве, которое у них есть. Вот. И для этого ежегодно собирается собрание общины. Да, это один из основных таких элементов управления, что ли, в нашей церкви, да, поместного такого управления. То есть на собрании общины собираются действующие члены церкви, то есть которые официально подали заявление после прохождения конфирмации и являются членами общины.
Да, полноправными членами общины.
Да, да, то есть они, как правило, платят какие-то взносы, да, там чуть символические. Есть категории, которые там взносы не платят, но они являются членами общины, да, например, это пожилые наши братья и сестры, как правило. И, конечно, у членов общины есть как права, да, так и обязанности. И для того, чтобы их выражать, вот как раз существует собрание общины. То есть на этом собрании решаются какие-то вопросы по ведению жизни общины, какие-то намечаются планы глобальные, мероприятия. Возглавляет, как правило, собрание общины председатель совета общины. Да, тут будьте внимательны. Есть собрание общины, а есть совет общины. Да. То есть на собрании общины, которое проходит, как правило, один раз в год, принимаются какие-то такие и решаются, как правило, общие вопросы по ведению жизни в общине, каких-то планов. Там,
хозяйственной деятельности.
Да, да, да. Отчитываются, как правило, за ту деятельность, которая прошла в прошлом году. Да, то есть председатель совета общины рассказывает о каких-то мероприятиях, какие-то финансовые вопросы представляет или темы. Также еще во время собрания общины о своей работе, как правило, отчитываются или предоставляют, да, сведения, что произошло, разного рода служители, то есть это могут быть сотрудники по молодежной работе, детской работе, это может быть кантор, если насыщенная жизнь ведется в общине с музыкальной стороны, и так далее. Также на собрании общины каждый может представить, да, какое-то свое мнение по тому, что его волнует, какой-то, может быть, вопрос, который будет полезен для собравшихся представить. И вот совместно, коллегиально происходит принятие различных решений. Но, как правило, собрание общины, оно все-таки больше для каких-то долгосрочных планов собирается, каких-то долгосрочных решений. А для того, чтобы вести регулярную деятельность в общине, да, так сказать, такого постоянного реагирования группа, существует совет общины. Вот. То есть в совет общины, как правило, входят братья и сестры, которые, ну, являются, как говорят иногда, активными прихожанами, да, то есть они помогают в чем-то в жизни общины или помогают тем же служителям разного рода в общине. То есть это какие-то такие люди, которых в общине все знают, к ним есть доверие, и вот совет общины может собираться по случаю, то есть нет какого-то четко фиксированного сроков, какого-то четко фиксированного значения, сколько раз там должен собираться совет общины. То есть есть вопрос, который нужно решить совместными усилиями, да, если он есть, то совет общины собирается. Ну, самое яркое – это, как правило, подготовка к каким-то праздникам или мероприятиям традиционным, которые вообще не проходят. Да? Например, там, подготовка к Рождеству, подготовка к Дню Реформации, к празднованию Пасхи, ну, каким-то таким крупным мероприятием. И опять же, каждый член совета общины, да, если он считает, что что-то необходимо, что, то, что не видят другие, да, какой-то, может быть, вопрос или какую-то тему, он также может предложить председателю совета общины это обсудить. Да, и также можно совместно собраться и что-то обсудить, принять какое-то решение. Вот. Это что касается непосредственно общины.
А, Владислав, насколько я знаю, вообще для того, чтобы деятельность церкви, ну вот, когда наш собор восстановили, ведь для того, чтобы открылись регулярные богослужения, для этого как раз должна быть зарегистрирована община. И община является юридически основой, юридической основой деятельности того или иного собора, церкви и так далее.
Но у нас в соответствии с законодательством Российской Федерации есть две формы, я вот сейчас вспомнил даже скорее три, да, таких юридических формы, которые наиболее распространены, которые признаны. Самое первое, самое малое религиозное объединение – так называемая религиозная группа. Да? То есть это небольшое количество людей, которые хотят собираться вместе и исповедовать свою веру. Для того, чтобы делать это официально, естественно, нужно не просто так собираться, но чтобы государство знало существование такой группы, да, регистрируется такая вот религиозная группа. Дальше идет то, что называется местно-религиозные организации. Ага. И вот, как правило, это самый распространенный тип устройства общины и церкви. То есть местно-религиозная организация, под этим юридическим термином мы подразумеваем, да, законодательство подразумевает уже большее объединение количества людей, чем в религиозной группе. То есть для того, чтобы зарегистрировать местную религиозную организацию, нужно 10 человек. Ага. И, насколько мне известно, зарегистрироваться они могут не просто так, а с обращением сначала в централизованную религиозную организацию. То есть у нас, скажем так, наибольшая юридическая форма организации религиозная в нашей стране, она называется централизованная религиозная организация. То есть в нашем случае, когда мы говорим о нашей церкви европейской части России, у нас есть централизованная религиозная организация, Евангелическая лютеранская церковь европейской части России, и в нее входит множество общин, юридическим языком выражаясь, местные религиозные организации, а дальше можно подставить различные общины. Да, местная религиозная организация, там община Кафедрального собора Святых Петра и Павла в Москве, да, или там община Святых Петра и Павла в городе Ярославль, ну и так далее. Это что касается юридического устройства церкви. Да, но то, про что я говорил, и то, что, я думаю, сейчас продолжим, это больше включает в себя каноническое управление церкви, да, то есть государство, для государства с точки зрения юриспруденции, им не очень интересно, что происходит на синодах или на собраниях общины, потому что это, конечно, в первую очередь дела управления в церкви, внутренние дела. Да? Вот. Хотя, конечно, у нас в соответствии с законодательством религиозные объединения, они подают отчет о своей деятельности, хозяйственно-финансовой деятельности там, в разные сроки. Он соотносится, как правило, с налоговым годом. Вот. Но этим занимаются всем бухгалтеры, председатели совета общин. Это что касается как бы такого внешнего юридического устройства, да, и внутреннего.
Понятно. Ну, тогда что, мы поговорим тогда об устройстве церкви с точки зрения вот, ну, общины, синоды и так далее. Мы об этом хотели тоже поговорить.
Да. Вот я уже рассказал про то, как это устроено на уровне общины. Да, теперь мы можем поговорить, как это устроено на уровне церкви с большой буквы, да, то есть церкви как такого наиболее крупного объединения людей на какой-то конкретной территории. Евангелическо-лютеранская церковь России объединяет в себе два крупных территориальных деления, да. Наверное, кому-то будет близко слово епархия, да, как такая наибольшая форма организации церковный. Вот у нас два таких крупных объединения. Это, я уже говорил, Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России, частью которой мы являемся, и Евангелическая лютеранская церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока. Да, самая крупная по территории церковь, да, епархия. Вот. И они управляются синодами, да, то есть синод, он собирается, есть регулярное время собрания синода, как правило, это один раз в два года, но синод может собираться и по необходимости, да, и синод решает какие-то темы, какие-то вопросы, принимает решения для организации жизни церкви, ну вот вообще, да, то есть не в рамках каких-то отдельных общин, хотя решение синода также будет влиять и на них, а для конкретного наиболее крупного объединения, да, то есть есть синод Евангелической лютеранской церкви Европейской части России, есть синод Евангелической лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока. На синоде представлены члены общин, да, то есть для того, чтобы синод собрался, каждое пробство, о котором мы говорили на прошлой передаче, должен представить кандидатов, которые бы выражали мнение, позицию братьев и сестер из других общин. Вот. В деятельность синода входит множество возможностей. Одной из исключительных особенностей синода – это, например, избрание епископа. Угу. Вот. То есть епископ избирается на уровне синода по представлению предыдущего епископа, как правило, или синодалы решают избрать из вот своей среды, да, человека, который по своим качествам подходил бы для того, чтобы занять такой пост управления в церкви. Мы говорили в прошлый раз тоже о том, кто такие епископы, и епископ – такой человек, который представляет церковь везде, где только можно, да, он представляет интересы церкви в различных государственных учреждениях, общественных объединениях, на международном уровне и так далее. Но что касается синода, синод – это такой высший орган управления церкви. да, и представительский такой тоже орган, в котором братья и сестры коллегиальным образом принимают различного рода решения. Там также происходит и принятие различных отчетов по ведению различной деятельности. Опять же, будь то молодежная, детская, диаконическая какая-то деятельность. Да. И также каждый член синода, каждый синодал может представить какое-то свое мнение, какую-то свою позицию выразить или какой-то свой вопрос для того, чтобы это совместно могли обсудить с участниками синода.
Владислав, у нас вот как раз есть вопрос по поводу епископа. Вот на нашем канале YouTube нас смотрят наши зрители. А вот Алексей Смирнов нас спрашивает, как вы относитесь к тому, что говорит Игнатий Богоносец антиохийский, что мы ничего не должны делать без епископа, что где нет епископа, нет церкви.
Мы говорили в прошлый раз о понимании, что такое церковь, да. Что касается роли епископа для любой церкви, и, да, думаю, для нашей церкви в том числе, да, мы можем рассматривать роль епископа как бы с точки зрения духовного лидера, да, с точки зрения того человека, я в прошлый раз тоже об этом говорил, что епископ, архиепископ, они являются также неким символом соблюдения и продолжения, сохранения церковных традиций. То есть, конечно, епископ, да, как мы говорили, надзиратель, да, или тот, кто присматривает, да, с греческого переводится, это человек, который за все сферы жизни церкви отвечает. Что касается формулировки, где нет епископа, там нет церкви, да, с точки зрения евангелического учения, наверное, оно будет скорее спорным. Потому что наше понимание церкви основывается не на наличии или отсутствии епископа, а на наличии и совершении таинств и проповеди Божьего Слова. То есть почувствуйте разницу, да, чуть-чуть акценты разные. То есть бывают такие случаи, когда общины существуют, да, где-то, например, далеко, там, где Евангелическая Лютеранская Церковь как такой единой структуры нет, да, но тем не менее есть люди, которые по тем или иным причинам собираются вместе и исповедуют традицию евангелического учения христианского, да, у них нет епископа. Но это не значит, что они не являются общиной, что они не являются церковью.
Ну да, мы говорили, по-моему, в прошлый раз как раз о братских общинах.
Да? Ну, например, братские общины, мы их тоже коснемся, но братские общины, например, у нас в России, они все являются частью нашими братьями и сестрами в нашей церкви, да, то есть таких общин очень много на Кавказе, да, где-то в Поволжье, на юге России тоже. Вот, кстати говоря, на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока таких общин тоже много, да, братских так называемых общин. Это общины, которые, как правило, это было связано с различными историческими процессами, то есть это общины, которые остались без пастора, или без, скажем так, централизованного какого-то попечения, да, но из-за того, что они хорошо знали учение, хорошо знали традиции нашей церкви, они сохранили свою общинность, да, свой общинный дух, и, как правило, какой-то брат во Христе в такой общине занимал место ведущего, да, занимал место человека, который опекал общину, который проповедовал Слово Божье, иногда даже совершал таинство. Вот. На сегодняшний день братские общины являются очень ценным опытом и очень дорогими для нас братьями и сестрами, да. И вот если раньше, когда структуры церкви еще не были восстановлены они, может быть, были разрознены, не имели такого контакта друг с другом, то на сегодняшний день они прекрасно общаются друг с другом, они входят в церковь, их представители участвуют в синоде, конечно, да.
Владислав, извините, я прямо сейчас в эфире отвечу Алексею Смирнову, который спрашивает опять про Игнатия Богоносца, вот, спрашивает, что, по нашему, значит, мнению, значит, что Игнатий Богоносец исказил истину. Алексей, а у нас на вот этом нашем канале YouTube есть, ну, это было, наверное, года два, наверное, назад, но вы увидите, наш архиепископ говорил как раз об отношении к святым. А вот поэтому вы можете открыть это видео, найти это видео и его посмотреть.
Ну да, может быть, после выпуска можно будет прикрепить потом ссылку к этому.
Ну, да, да, да. Ну, вы найдете. Да, об отношении к святым, прям так называется этот, это короткое видео, там, не знаю, пятиминутное, наверное. А хорошо, Владислав, давайте вернемся к нашему разговору. У нас есть еще очень большая тема, но по пасторским одеяниям. Вот мы сейчас к ней перейдем, или у нас остались какие-то еще непроговоренные темы?
Ну вот я хотел рассказать еще про один, скажем так, такой интересный орган с точки зрения управления церкви. О нем мало кто знает, потому что он, наверное, такой максимально на невидимом фронте, да. То есть синод, собрание общины – это очень публичные такие мероприятия. Можно проверить, посмотреть, да, как они проходят, что было принято, какие постановления были приняты на этих встречах. Но есть еще такой важный орган исполнительный, да, то есть который занимается непосредственно вот повседневной организации церковной жизни. Это так называемая консистория.
Ага, да.
Консистория. Да, консистория, которую возглавляет епископ, то есть он по должности является, скажем так, главным в консистории. В консисторию, как правило, входят пробсты или пасторы из общин. И вот опять же, синод, как правило, занимается и планирует жизнь церкви вот, ну, вперед, да, то есть на какое-то долгосрочное время. А вот консистория, она как раз призвана воплощать, да, mm-hmm. те постановления, те решения, которые были приняты на синодах, или которые они между собой также приняли. То есть консистория – такой вот исполнительный орган, который, на котором лежит очень много, скажем так, вопросов, ответственности и разных тем для управления жизнью вот, церкви непосредственно, угу. Скажем так, в настоящем. Да?
Угу. А скажите, Владислав, вот на постановление синода, они обязательны для исполнения ну, пасторами, общинами? Там. Угу. Обязательно или нет? Как?
Но эти постановления являются, ну, поскольку синод является главным управляющим органом церкви, то эти постановления, просто мне кажется, что вопрос об обязательности или необязательности, он не совсем корректный, потому что то, что принимается на синодах, оно по умолчанию, скажем так, легитимно. То есть с этим согласны все участвующие. Да, соответственно, раз согласны, то если постановления касаются каких-то поместных общин или каких-то пробств, то, конечно, в силу коллегиальности принятого решения, да, эти постановления, решения, конечно, исполняются, воплощаются в жизнь, да, если это возможно. Бывает, что какие-то решения, постановления невозможно исполнить в силу каких-то обстоятельств, да, тогда это, может быть, пересматривается, и затем, как бы, может быть, новая попытка, да.
Ну да, обстоятельства меняются, поэтому, наверное, не всегда, можно иногда и пересмотреть принятые решения, если это необходимо.
Да, вот самый яркий пример, что мы знаем, что у различных религиозных объединений были свои планы, свои идеи, но случилась пандемия, да, и пришлось за очень короткий срок быстро пересматривать там какие-то темы, какие-то планы, которые были приняты раньше.
Угу. Владислав, я еще тоже отвечу нашей прихожанке Ольге Заяц. Ольга, я прочитала ваш вопрос по поводу конфирмационного курса. Владислав потом прочитает то, что вы написали, и я думаю, что как-то вы к нему подойдете, и он вам ответит на этот вопрос. Так, ну что, Владислав, что дальше у нас по плану разговора?
Да, ну вот хорошо, мы вроде успеваем взять еще одну тему, про которую я хотел бы рассказать. Я знаю, эта тема одна из популярных среди наших прихожан, среди наших братьев и сестер, не только здесь в общине, в соборе Петра и Павла, но и в других общинах, в других регионах. Вот, эта тема, понятно, что она интересна, потому что она очень видимая.
Да.
Тема, связанная с церковными облачениями и то, что мы видим на богослужениях, разного рода какие-то литургические действия, да, то, как одет пастор или не пастор, например, да. Вот. И об этом мы, наверное, тогда поговорим. Что касается облачений,
да,
служителей церкви. Вот Евангелическая Лютеранская церковь является, наверное, собой пример, такой яркий пример самых разнообразных вариантов церковного облачения. А именно это связано с тем, что и для Мартина Лютера, и для евангелической традиции в целом на сегодняшний день все, что касается облачений, все, что касается церковной атрибутики, устройство церковного зала и так далее. Это все является не обязательным к спасению.
Адиафора.
Да, то есть то, что называют адиафоры, да. То есть то, как выглядит пастор или там епископ, например, или какой-то иной служитель, то, как устроено здание, есть в нем иконы, нет в нем икон, какой-то особо богатый алтарь или простой стол со свечами. Вот это все никак не влияет на спасение и милость Божью. Это скорее внешние атрибуты, которые помогают нам сосредоточиться. Да, сосредоточиться во время богослужения, сосредоточиться во время молитвы и отличать среди братьев и сестер, да, служителей церкви, да, как бы вот прихожан и тех, кто совершает публичную проповедь Божьего Слова и совершает таинство. Именно поэтому в лютеранской церкви во всем мире, в том числе и в России, облачения могут быть разными. В России есть общины, в которых вы встретите наиболее традиционный тип облачений, как говорят, да, такого римско-католического стиля или римско-католической традиции, да, с альбой, да, вот, например, у нас в Великом Новгороде, да, в общине пастор проводит богослужение не в таларе, о котором мы сейчас поговорим, а в альбе, да, сверху такая стола, на нем такой пояс, и решение о том, как выглядит лицо, проводящее вот такое публичное служение в церкви, принимает как раз община, да, то есть община может попросить проводить богослужение в каком-то таком традиционном, наиболее традиционном облачении или в наиболее распространенном, как у нас в России принято, такой традиции, как тоже и в Европе во многих странах распространено, служить в таларе, да, и соответствующими ему атрибутами. А бывает, что раз вот мы говорили о братских общинах тоже, что богослужение проводят вообще без какой-либо отличительной атрибутики. Да? То есть это может быть просто там какой-то костюм, такой строгий Вот. И это никак не мешает человеку проводить богослужение и совершать таинство. Вот. Я расскажу о более распространенной традиции в нашей церкви, в России здесь. Да, это когда пастор облачен в талар, так называемый талар. Это историческое облачение в первую очередь профессоров, да, и ученых в Европе. То есть очень часто, на самом деле, многие из вас уже видели, как выглядит талар, когда вы смотрите какие-то исторические фильмы, да, или фильмы про какие-то учреждения учебные в Европе или в Америке. В общем-то, Мартин Лютер как раз проводил богослужение, облачаясь, да, находясь в таларе, да, вот в этом, да, или как такой ученый сюртук, да. Почему? Просто потому, что это была его, и не только его, да, повседневная одежда. То есть никакой особой сакральности талар в себе, конечно же, не несет. А учитывая, что большое влияние с точки зрения облачений и проведения богослужений, да, то есть вот агенде хода богослужений оказала Пруссия, Германия, да, во время Российской империи, то это влияние, в общем-то, мы видим по сей день как в облачении, так и в ходе проведения богослужения. Опять же, внешний вид талара, он менял свою форму, свой вид. Есть более, скажем так, открытые талары, да, такие более однородные, потому что наши талары, они так, скажем так, больше украшены вот такой сбивной тканью, да, то есть так более торжественно выглядят. Вот. И также к талару, так тоже исторически сложилось, вот приблизительно к XVIII веку стало наиболее распространенной формой, когда к талару стали привязывать такой воротничок, да, то, что мы называем Беххеном, да, такой воротник Беххен. Интересно, что у него была вполне практичная функция, то есть Беххен должен был защищать талар от длинных бород пасторов. Да, как такая иногда шутку говорят, вот, потому что раньше борода была больше распространена, а если, скажем так, трется слишком часто о ткань, ткань она быстрее портится, да, она быстрее загрязняется. Вот, а Беффин как раз, как говорят, должен был вот защитить ткань от повреждения. Опять же, никакого особого сакрального элемента в Беффине нет. Беффин подчеркивает в очередной раз такой статус пастора. И тоже Беффин был распространен, опять же, в среде ученых. Он менял свой вид. То есть сегодня это, по сути, два кусочка ткани прямоугольных, сшитых, как правило, вместе. Вот, и в разных традициях, опять же, они могут чуть-чуть отличаться. У нас он такой больше раздвоенный, да, то есть как бы они смотрят в разные стороны. Например, в реформатской традиции Беффин будет сшит полностью, то есть это будет, по сути, такая единая белая ткань, такой единый белый прямоугольник, вот, который будет заметен на таларе.
Вы знаете, я думаю, кроме того, он выполнял еще такую функцию, Беффин, очень, чтобы стирать, например, талар, ну, как в те времена, когда не было химчистки. Да. Это же целая история, да, поэтому, воротничок, его просто можно было снять и постирать, и снова, так сказать, выглядеть вполне себе пристойно.
Ну, да, да, да.
Кстати, Влад, знаете, я вспоминаю, когда... вы сначала были кюстером только, да? Ну, я имею в виду вот в церковная эта организация кафедрального собора. А вот, а потом в какое-то время у вас появился свой талар, причем талар, в котором вы выходили тогда, он был другого вида, другого кроя.
Другого кроя,
да. Он был как такой халатик такой с воротником, шалькой.
Ну, с открытой грудной частью, да, такой.
Да, да. А вот, а потом вот вы уже, когда стали викарием, да, у вас уже появился талар и вот этот Бевхен. Ну вот, а можно рассказать об этой трансформации? Почему сначала был такой талар, теперь такой талар?
Вот, ну вот этом? У нас, да, да, можно. У нас вот тот талар, о котором вы говорите, ну, во-первых, он тоже называется талар, да, mm-hmm. То есть от того, что он имеет разную форму, он не перестает называться таларом. Вот. А тот, который носил я раньше, то есть это тоже традиционный талар, но с таким открытой грудной частью, в таком виде V-образного выреза, да. Вот интересно, что его как раз, как правило, это в Германии, носят именно викарии.
А, викарии.
Как правило. А в основном, бывает, носят как раз студенты, которые, скажем так, заканчивают уже свое обучение и проходят такую тоже подготовительную практику. Да? То есть это такое, наверное, самое базовое облачение, которое получает человек, когда занимается в церкви такой вот, да, видимой публичной деятельностью, да? Помогать в проведении богослужения, ну, и так далее. Вот. А потом уже, конечно, для того, чтобы уже статус меняется, да, меняется немного и облачение. Кстати говоря, в Лютеранской церкви в этом смысле очень понятно, как можно отличить, на какой ступени своего призвания находится служитель церкви. Да, то есть, например, пасторы, как правило, опять же, да, с оговоркой, как правило, не носят крестов. Да, нательных да, крестов, которые видны. Вот,
Но, Влад, это не нательный крест. Нательный крест все-таки тот, который на теле. А вы сейчас имеете в виду такой крест, который... Ну...
Да, я забыл, как он, наперстный, да, называется? Ну,
да, 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 правильно.
Наперстный, да, в русской традиции, наверное, вот это слово наибольше подходит. Да, да, то есть вообще он называется, как бы, если официально, да, так называемый служебный крест, вот, то есть который носят епископы и пропсты. Да, потому что такой крест символизирует их служение как пастор пасторум. Да, есть такое латинское выражение, очень распространенное, то есть как пастор пасторов. Да, то есть чтобы было, чтобы и сам человек, и тот, кто его видит, они видели, что этому человеку поручена вот эта вот забота о церкви вообще. Да, то есть... У пропста по цвету тоже кресты могут отличаться. У пропста, как правило, это крест такого серебряного цвета. У епископа, архиепископа золотого. Да, то есть если вы видите человека...
цвета. Это не золотой серебряный крест, а это только цвет такой.
Цвета, да. Но не обязательно, чтобы крест был сделан из серебра или из золота, конечно. Цвета, да. То есть когда вы видите человека, облаченного в талар с бехфином и с крестом такого золотого цвета, знайте, что, скорее всего, перед вами епископ. Да? Если серебряного, то, скорее всего, перед вами старший пастор, да, пропст. Вот. Также опционально в нашей церкви присутствуют еще так называемые столы.
Да, вот интересный тоже момент. Давайте поговорим про столы.
Да, столы вот для греческой традиции или русско-православной традиции будет, наверное, понятнее такое слово, как епитрахиль. Да, слово «епитрахиль» и слово «стол», они, в общем-то, являются синонимичными. То есть что это собой представляет? Это представляет собой ленту, да, или как иногда называют, но шарф, да, которая надевается поверх талара или поверх альбы, но ее тоже видно, да, то есть... он, как правило, не сшит, в отличие от епитрахили. Епитрахиль, как правило, она сшита, да, одна часть с другой. Вот стол, как правило, не сшита, то есть она свободно находится на плечах пастора или епископа. Вот. Столу носят, как правило, начиная с пасторского служения. То есть там викарии, лекторы, проповедники, они столу не носят. Вот. Столы могут быть разного цвета в зависимости от церковного года. В этом смысле хорошо ориентироваться по церковному году. Да, мы знаем, что у нас есть белый цвет, красный цвет, фиолетовый цвет и красный цвет.
Зеленый.
Да? Ой, зеленый, да. Вот у нас сейчас идет страстное время, поэтому стола у пастора, у епископа будет фиолетового цвета, да, она как символ поста, символ покаяния, особой молитвы. Белый цвет – символ Христа, символ христовых праздников, да, то есть это Пасха, Рождество, Преображение, то есть все праздники, которые связаны с жизнью Иисуса Христа, будет белый цвет. Красный цвет – это символ церкви, символ крови мучеников, да, которые, на которых стоит церковь, церковные традиции. Например, на День Реформации, да, будет богослужение, на котором пастор будет облачен в красную столу. Красная стола у него будет. На День памяти евангелистов, ангелов, да, праздников посвященных, тоже будет красный цвет. Есть у нас зеленый цвет еще. Зеленый цвет – это, наверное, самое долгое время, когда он находится в нашей церкви. Это символ Божьего творения, символ Святой Троицы. Да, у нас есть время, там почти 30 недель после праздника Троицы, да, вот это вот летнее время с конца весны и до начала осени будет вот зеленый цвет. Но стола не обязательно к ношению.
Не, да? Обязательно.
Не обязательно. То есть вот те, кто смотрит наше богослужение сейчас, они могут видеть, что даже епископ проводит богослужение без стола, да, но у него обязательно есть талар, обязательно есть вот этот воротничок бехфин и обязательно есть крест, да, служебный крест, ну, вот, так же, как и у пропста. Столы вошли в употребление Евангелической Лютеранской Церкви не так давно, не так давно. Это было связано с некими экуменическими настроениями в конце XX века. Да, то есть как некий символ общих корней, да, с различного рода традиционными религиозными объединениями, вот в лютеранскую церковь также вошло употребление и столы. Хотя, опять же, есть общины в нашей стране, где столу пастор носит регулярно. Да, то есть это вот... Вот это что касается облачений. И, конечно, в повседневной жизни или на мероприятии, где не требуется такое вот полное литургическое облачение, служители церкви ходят в рубашке, да, так называемая колорадка. Тоже спрашивают, что это такая за вставка в воротниковой части, да, так называемый римский воротник. Это, пожалуй, один из самых древних элементов церковного облачения, точно. Вот. Только раньше это была лента, тканевая лента, которая повязывалась вокруг шеи, да, и это называли как такой ошейник, да, ошейник Христа, то есть это подчеркивало связь с призванием, да, то есть было видно сразу, кем является человек, то есть что он является служителем церкви, и, опять же, это говорило о, да, символизировало вот такое его призвание. Да? Вот. И тоже так символ верности тоже своему призванию, проповеди Божьего Слова. и так далее. На сегодняшний день больше распространена просто форма с вставкой, то есть когда это уже не лента, которая повязывается вокруг шеи, а такая пластиковая вставка, которая вот в пазы, в рубашку вставляется. Да.
И вот. Которая тоже, как сказать, в повседневной жизни помогает человеку увидеть и понять, что перед ним служитель церкви.
Да, причем, в общем-то, сразу понятно, какой церковной традиции, потому что в восточной традиции это не распространено. Вот, в силу того, что с течением времени... Раньше же тоже повседневная одежда церковных служителей западной традиции, восточной традиции, да, они, в общем-то, выделялись достаточно. Да? На сегодняшний день в традиции Западной Церкви очень упростилась повседневная одежда служителей церкви, а в Восточной Церкви, несмотря тоже на то, что упростилась, да, но тем не менее она очень ярко показывает служителя церкви. То есть, когда вы видите собой человека в колорадке, знаете, что, скорее всего, перед вами представитель религиозной традиции, христианской традиции, западной. Церковь,
западный. Владислав, у нас осталось 4 минуты. Вот очень интересный был сегодня разговор. Возможно, мы продолжим его когда-нибудь в будущем и поговорим об устройстве именно церкви, церковного зала и всего, что с этим связано. Но в эти последние буквально 3 минуты я хотела спросить вот что. А почему епископы носят в повседневной жизни вот с колорадкой рубашку фиолетового цвета? Вот, вот человека в фиолетовой рубашке и с колорадкой, это значит, что перед вами епископ.
Да, 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 это хороший вопрос. Цвет рубашек отличается, вот, причем раньше исторически по цвету рубашки можно было понять, кто находится перед вами, потому что серого цвета, например, рубашки раньше носили пропсты, вот, а такого более синеватого, голубого носили пастыры, но фиолетовый цвет всегда ассоциировался с епископским служением, да, и, конечно, фиолетовый цвет... иногда красный, фиолетовый, красный цвет. Да, это особые цвета, которые символизируют, с одной стороны, ответственность, да, человека, перед своими братьями и сестрами, и, скажем так, внешне то, что он делает. Вот, с другой стороны, это символ, ну, особенно красный цвет, да, это символ готовности пожертвовать собой, тем, что есть человека на благо церкви, да, на благо тех братьев и сестер, которые вручены ему в силу его призвания, его служения Господом. Да. То есть фиолетовый и красный цвет, они подчеркивают такую особую жертвенную готовность епископа, потому что, ну, не только епископ носит, да, там архиепископ носит.
То есть, да, это особый символизм. Да, это очень интересно, очень интересно. Я не знала об этом, что именно это говорит о жертвенности епископа, ответственности его перед церковью за тех людей, которым ему верил Господь, готовность пожертвовать ради этих людей. Вот всем, наверное, даже своей жизнью, если это будет необходимо. Вот. Владислав, ну, заканчиваем тогда мы сегодня нашу передачу. Я думаю, было очень интересно. Потом вы прочитаете вот те сообщения в чате Ютуба, которые здесь были. Дорогие друзья, ну, мы прощаемся с вами, а в следующую среду мы увидимся с вами на Лютеранской волне с нашим пастором Иваном Широковым. Говорим мы о молитве, о том, может ли еще молиться современный человек. Всего доброго всем, до свидания.
До свидания, всего доброго.
Лютеранская волна.